Я сделал вид, что не слышу последних слов. Но, вернувшись с завтраком для Элинор, стал потихоньку ее уговаривать. «Мисс Элинор, то, что вы сейчас сказали относительно любви, просто самовнушение, просто чепуха. Ваш папа совершенно прав, что не принимает этого всерьез. Но, с другой стороны, права и ваша мама, не игнорируя этой чепухи и категорически вам ее запрещая. Вы тоже не должны принимать это так уж всерьез, на свою и на мою беду. Прошу вас, найдите в себе хоть искорку юмористического отношения ко всей этой истории. Я-то отношусь к ней без всякого юмора. Куда там? Но вам надо выработать в себе именно такое отношение. К чему все это приведет? Ведь это же противоестественно. Вы, дочь мистера Твентимена, человека, достигшего богатства и высокого положения, остановились на какой-то срок в Сент-Джемсе, где я, простой кельнер, вас обслуживаю. Ведь я всего только кельнер, мисс Элинор, низшее звено нашего общественного строя, к которому я отношусь с благоговейным уважением. Вы же бунтуете против него, ведете себя неестественно. Вам следовало бы вовсе не замечать меня, как того по праву требует от вас ваша матушка. А вы, пока мирный сон удерживает родителей от того, чтобы встать на защиту общественного правопорядка, прокрадываетесь сюда и толкуете мне о любви. Ведь это же запретная любовь. Я не смею отвечать на нее и обязан подавлять в себе радость от того, что вы отметили меня среди прочих. Мне можно отметить вас среди прочих и держать это в тайне, но то, что вы, дочь миссис и мистера Твентимен, заглядываетесь на меня, никуда не годится и противно самой природе. Это один только обман зрения. Главным образом он объясняется этим фраком с бархатной отделкой и золотыми пуговицами, который лишний раз свидетельствует о моем низком социальном положении. Уверяю вас, что без этого фрака я никакого интереса не представляю. Такая любовь, как ваша, вдруг находит на человека во время путешествия. А потом он уезжает, вы тоже скоро уедете, и еще до первой станции забывает о ней. Предоставьте мне вспоминать о нашей здешней встрече. Тогда она останется незабвенной, но не будет отягощать ваше сознание. Мог ли я больше сделать для нее? И разве мои слова не были проникнуты истинно мужской заботой? Но она в ответ только плакала, так что я бывал рад-радешенек, если столы вокруг пустовали, упрекала меня в жестокости, слышать ничего не хотела об естественном правопорядке и противоестественной влюбленности, и каждое утро упрямо твердила, что если бы нам удалось остаться наедине для слова и дела, то все бы уж как-нибудь устроилось, и мы были бы счастливы, при условии, конечно, что я ее хоть немножко люблю, а я этого не отрицал, и уж во всяком случае не отрицал благодарности за ее чувства ко мне. Но как устроить такое свидание, как остаться наедине для слова и дела? Этого она тоже не знала, но, тем не менее, продолжала настаивать и требовала, чтобы я изыскал такую возможность. Одним словом, я хлебнул с ней немало горя. И надо же было, чтобы в это самое время разыгралась еще история с лордом Килмарноком. Испытание, пожалуй, куда более трудное, ибо здесь я столкнулся уже не с озорной влюбленностью маленькой упрямицы, а с личностью, чьи чувства немало весили на весах человеческих, так что я не мог советовать ему юмористически отнестись к ним или сам над ними подсмеиваться. Не знаю, как другие, но я этого не мог. Лорд, проживавший у нас уже 2 недели и неизменно садившийся за один из моих столиков, был человек лет 50 с небольшим, весьма аристократической внешности, среднего роста, стройный, необыкновенно аккуратно одетый, с еще густыми сидеющими волосами, тщательно расчесанными на пробор и с закрученными кверху тоже полуседыми усами над удивительно красивым ртом. Зато его толстый нос, что называется картошкой, отнюдь не отличался аристократизмом и как-то тяжело выступал вперед, образовывая сплошную линию с несколько косо очерченными бровями и серо-зелеными глазами, казалось, с трудом открывавшимися. Но если это и производило неприятное впечатление, то оно вытеснялось необыкновенно гладко, до последней мягкости выбритыми щеками и подбородком, слегка блестевшими от крема, которым лорд натирался после бритья. Платок свой он душил какой-то никогда мне больше не встречавшейся фиалковой водой, естественно и прелестно пахнувшей весенней свежестью. Когда он входил в зал, в нем замечалась странная застенчивость, не вязавшаяся с важной и аристократической внешностью, но, по крайней мере, в моих глазах ничуть ей не вредившая. Столько достоинства было в этом человеке, что такая его манера держаться заставляла разве что предполагать в нем какую-то странность, которая, по его ощущению, должна была привлекать к нему назойливое внимание. Голос у него был очень мягкий, и я старался еще мягче отвечать ему, лишь много позднее осознав, что это было нехорошо с моей стороны. Дымка меланхолической приветливости окружала этого, видимо, много выстрадавшего человека. Я не мог быть к нему жестокосердым. Я был очень приветлив, обслуживая его. Но ему это пошло во вред. Правда, он почти не смотрел на меня, и в то время, как я подавал на стол, наши беседы ограничивались лишь краткими замечаниями о погоде или меню. Он берег и свои взгляды, скупился на них, словно опасаясь, что они поставят его в неловкое положение. С неделю наши отношения сводились к учтивым пустым разговорам. Но затем я с удовольствием, не чуждым тревоги, убедился, что он проявляет ко мне участливый интерес. Неделя — это тот минимум времени, который нужен человеку, чтобы заметить, что в его ежедневном общении с кем-то произошли разительные перемены, в особенности, если собеседник так бережливо расходует каждый свой взгляд. Он стал расспрашивать, давно ли я служу, откуда родом, сколько мне лет, и, узнав мой возраст, пожал плечами с растроганным «Бог мой» или «Боже милостивый». Он одинаково хорошо говорил по-французски и по-английски. «Если я немец по происхождению, — полюбопытствовал он, — то почему ношу имя Арман?» Я отвечал, что имя Арман присвоено мне по желанию начальства. На самом же деле я зовусь Феликс. «Какое красивое имя! — воскликнул он. — Будь на то моя воля, я бы его возвратил вам». И добавил, при его высоком положении мне это показалось признаком известной неуравновешенности, что его при крещении нарекли Нектаном по имени некоего короля пиктов, коренных обитателей Шотландии. Я изобразил на своем лице почтительный интерес, но тут же недоуменно спросил себя, на что мне, собственно, знать, что его зовут Нектан? Ведь я-то обязан называть его милорд. Мало-помалу я узнал, что он живет в Эбердине, в своем родовом замке вместе с сестрой, женщиной уже не молодой и, увы, очень болезненной, что, кроме того, у него есть летняя резиденция на одном из озер шотландской возвышенности, в местности, где еще говорят на гельском наречии, он тоже немного знает его, и где природа очень красива и романтична. Отвесные склоны, пропасти, воздух, напоенный пряным ароматом вереска, окрестности Эбердина, сказал он, тоже очень хороши. В самом городе имеются все виды развлечений для любителей развлекаться. И с моря всегда веет бодрящим соленым воздухом. На гельском наречии — одно из кельтских наречий, на котором говорят в некоторых районах Ирландии, в высокогорной Шотландии — и на острове Мэн. На следующий день он рассказал мне, что любит музыку и сам играет на органе, но в горной своей резиденции довольствуется физгармонией. Все эти сведения я почерпнул не из связанного разговора, а исподволь, от случая к случаю, и за исключением Нектона В них не было ничего излишнего, ничего, что не мог бы рассказать кельнеру любой одинокий путешественник, не имеющий других собеседников. Сообщал же он мне их главным образом за вторым завтраком, так как предпочитал, не спускаясь в кафе, сидеть за своим столиком в почти пустом зале, курить египетские сигареты и пить кофе. Кофе он, как правило, выпивал несколько чашечек, но кроме него ничего другого не пил и почти что не ел. Лорд вообще ел так мало, что оставалось только удивляться, чем он жив. С первого блюда он, правда, брал основательный разгон — консоме, суп из телячьей головы или бычьих хвостов быстро исчезали из его тарелки. Что касается всех остальных кушаний, которые я приносил ему, то, отведав кусочек другой, он тотчас же закуривал сигарету, предоставляя мне уносить их почти нетронутыми. В конце концов, я даже не удержался и с огорчением сказал: «Но вы ничего не кушаете, милорд. Шеф будет очень обижен, если вы станете так пренебрегать нашими блюдами». «Что делать? Нет аппетита», — отвечал он. «И никогда не было. Я всю жизнь испытывал отвращение к приему пищи. Возможно, это признак известного самоотрицания». Я никогда не слышал этого слова. Оно испугало меня и заставило из вежливости воскликнуть: «Самоотрицание? О, нет, милорд! Тут никто с вами не согласится. Напротив! В этом случае каждый постарается вас опровергнуть».
«Вы полагаете?» — спросил он, медленно поднимая глаза от тарелки и глядя мне прямо в лицо.
В этом взгляде, как всегда, было что-то принужденное, преодоление чего-то мне неизвестного. Только на этот раз я видел, что усилие такого преодоления ему приятно. На губах его появилась меланхолическая усмешка, от этого еще резче выступил вперед тяжеловесный и несоразмерно большой нос. Подумать только, что у человека может быть такой прекрасный рот, а нос картошкой, — промелькнуло у меня в голове. — Да, — не без смущения подтвердил я. — Возможно, дитя мое, — заметил он, — что самоотрицание способствует утверждению личности другого. С этими словами он встал и вышел из зала. Погруженный в размышления, я остался у своего столика, который мне предстояло убрать и снова накрыть. Не подлежало сомнению, что встречи со мной несколько раз на дню шли лорду во вред. Но я не мог отменить их, не мог сделать их безвредными, хотя изгнал из своего обращения оттенок ласковой предупредительности, стал холоден и официален, ранее чувства, мною уже возбужденные. Потешаться над ними я, конечно, не мог, раз уж я не потешался над чувствами маленькой Элинор, но тем более не мог принять их по существу. И так я переживал сложный внутренний конфликт, грозивший превратиться в искус, когда лорд Килмарнок сделал мне неожиданное предложение, неожиданное, впрочем, только в смысле делового его содержания. Случилось это к концу второй недели, за послеобеденным кофе. Небольшой оркестр расположился у самого входа в зал за группой пальм. Вдали от него, на другом конце зала, лорд облюбовал себе столик, несколько на отлете, за который садился уже не впервые, и я немедленно подал ему кофе. Когда мне пришлось снова пройти мимо него, он спросил сигару. Я принес два ящика окольцованных и неокольцованных сигар. Взглянув на них, он спросил: «Какие же мне выбрать?» «Фирма, — отвечал я, указывая на окольцованные, — особенно рекомендует вот эти, но я лично посоветовал бы другие». Сам того не желая, я спровоцировал его куртуазный ответ: «В таком случае я последую вашему совету», — сказал он, но не взял у меня из рук ни того, ни другого ящичка, хотя и не отрывал от них взгляда. «Арман», — тихо проговорил он, так тихо, что оркестр почти заглушил его голос, — «милорд?» «Он назвал мое другое имя Феликс». «Что угодно, милорду?» — с улыбкой отвечал я. «Не хотели бы вы
донеслось до меня, хотя он продолжал смотреть на сигары, переменить вашу нынешнюю должность на должность камердинера.
Вот оно самое. То есть как, милорд? Отозвался я, притворяясь непонимающим.
Он предпочел услышать «у кого?» и, слегка передернув плечами, ответил «у меня».
«Все очень просто. Вы поедете со мной в Эбердин, в замок Нектонхолл, сбросите эту ливрею и оденетесь в элегантный штатский костюм, что будет отличать вас от остальных слуг. В замке много разной прислуги. Ваши обязанности сведутся только к обслуживанию моей особы. Вы всегда будете при мне, в замке и в моем летнем доме. Жалование ваше, — добавил он, — раза в два или три превысит то, что вы получаете здесь.
Я молчал, и он ни единым взглядом не торопил мой ответ. Он даже взял у меня из рук оба ящичка и занялся сравнением того и другого сорта.
«Об этом надо серьезно подумать, милорд», — наконец пробормотал я. «Стоит ли говорить, что ваше предложение — большая честь? Но все это так неожиданно. Я попрошу себе небольшой срок на размышление».
«Для размышления, — отвечал он, — у вас мало времени. Сегодня пятница. Я уезжаю в понедельник. Поедемте со мной. Я этого хочу».
Он взял одну из рекомендованных мною сигар, осмотрел ее, медленно поворачивая между пальцев, и поднес к носу. Ни один человек не мог бы догадаться, что он при этом сказал. А сказал он: «Этого хочет мое одинокое сердце».
У кого достанет жестокости поставить мне в вину мое смятение? И все-таки я уже знал, что не решусь пуститься по этой боковой дорожке.
«Милорд», — пробормотал я, — «даю слово, что я сумею добросовестно использовать срок, предоставленный мне на размышление», и поспешил уйти.
«Он курит, — подумал я, — хорошую сигару и запивает ее кофе. В высшей степени уютное занятие, а уют — все же малый сколок счастья. Временами приходится им довольствоваться». В этой мысли было подспудное желание прийти ему на помощь, и себе тоже. Но тут как раз наступили трудные дни, потому что после каждого завтрака, обеда, ужина, даже чая, милорд поднимал на меня взор и спрашивал: «Итак?» Я же либо опускал глаза долу и поднимал плечи, словно на них наваливали тяжелый груз, либо вдумчиво отвечал: «Я еще не пришел к окончательному решению».
Его прекрасный рот кривила горькая усмешка. Но даже если бы хрупкая здоровьем сестра лорда не пеклась ни о чем, кроме его счастья, то подумал ли он о той жалкой роли, которую мне пришлось бы играть среди многочисленной прислуги, упомянутой им, и даже среди гельского населения его родных гор?
«Осыпать насмешками будут неприхотливого вельможу», — говорил я себе, — «а игрушку его прихоти». И, сострадая ему в глубине души, я, тем не менее, мысленно обвинял его в эгоизме. И ко всему этому мне надо было еще постоянно заботиться об обуздании неукротимого стремления Эленор Твентимен к уединенной встрече для слова и дела.
В воскресенье, во время обеда, в зале пили много шампанского. Лорд, правда, к нему не притрагивался, но на другом конце, у Твентименов, пробки то и дело стреляли в потолок, и я всякий раз думал, как это плохо для Эленор. Вскоре моим опасениям суждено было подтвердиться. После обеда я по обыкновению сервировал кофе в нижнем кафе, из которого застекленная дверь с зелеными шелковыми занавесками вела в помещение библиотеки, где стояли кожаные кресла и длинный стол посередине. Комната эта чаще всего пустовала. Только иногда, по утрам, там сидело несколько человек, погруженных в чтение свежих газет.
Газеты не полагалось выносить из читальни, но кто-то захватил с собой в зал «Журналь де Деба» и, уходя, оставил его на стуле возле своего столика. Из любви к порядку я аккуратно обернул его вокруг палки и понес в пустую читальню. Не успел я положить его на длинный стол, как в дверях показалась Эленор, всем своим видом свидетельствующая, что несколько бокалов Моэ-Шандон ее доконали. Она решительно направилась ко мне, дрожа как в лихорадке, обвела руками мою шею и залепетала: «Арман, я люблю вас так отчаянно и беззаветно, я так страстно вас люблю, так обожаю, и я погибла, погибла, погибла. Скажите, откройтесь мне, любите ли и вы меня хоть чуть-чуть?» «Ради бога, мисс Эленор, будьте осторожны. Кто-нибудь может войти. Ваша мама, например. Как, скажите на милость, вам удалось удрать от нее? Конечно, я люблю вас, милая маленькая Эленор. У вас такие трогательные ключицы, и вообще вы во всех отношениях прелестная девочка. Ну, а теперь снимите руки с моей шеи и бегите отсюда. Здесь очень опасно». «Какое мне дело до опасности? Я люблю вас! Я люблю вас, Арман! Давайте убежим с вами, но прежде всего поцелуйте меня. Ваши губы! Я алчу ваших губ!»
«Нет, дорогая моя Эленор», — сказал я, пытаясь без применения грубого насилия высвободиться из ее объятий. «Лучше не надо. Вы выпили шампанского, кажется, даже несколько бокалов. И если я теперь еще поцелую вас, вы окончательно захмелеете, и вас уже ничем не вразумишь. Ведь столько раз я заботливо твердил вам, что не пристало дочке господ твентименов, занимающих благодаря богатству видное положение в свете, влюбляться в первого встречного кельнера. Это же чистое безумие, и если даже вы питаете ко мне склонность, то вам надо побороть ее во имя естественного правопорядка и нравственности. Ну вот-вот. Ведь правда, вы уже стали опять умной, послушной девочкой, вы сейчас отпустите меня и пойдете к вашей маме». «О, Арман, как вы можете быть таким холодным, таким жестоким, а еще уверяли, что немножко любите меня? Мама, да я ее ненавижу, и она ненавидит меня, а вот папа меня любит, и я знаю, что все отлично устроится, когда мы поставим его перед свершившимся фактом. Нам просто надо убежать. Давайте убежим этой ночью на экспрессе, ну, скажем, в Испанию или в Марокко. Я затем и пришла, чтобы вам это предложить. Там мы укроемся, я подарю вам ребенка, это и будет свершившийся факт, и папа с нами примирится, когда мы вместе с ребенком кинемся ему в ноги. Он даст нам денег, и мы будем богаты и счастливы. Ваши губы». И шалая Эленор повела себя так, словно я тут же на месте должен был сделать ей ребенка. «Хватит уж, хватит, милая маленькая Эленор», — сказал я и мягко, но решительно снял ее руки со своей шеи. «Все это пустые бредни. Ради них я не сверну с прямого пути и не пущусь по боковой дорожке. Очень нехорошо с вашей стороны, что вы меня здесь атакуете и, несмотря на все уверения в любви, стараетесь заманить в западню, а у меня и без вас хлопот не обобраться. Вы, доложу я вам, ужасная эгоистка. Но, в конце концов, все вы таковы, и я не сержусь, а наоборот, благодарю вас и никогда не забуду малютку Эленор. А теперь мне надо идти исполнять свои обязанности». «Угу-гу», — расплакалась Эленор, — «ни поцелуя, ни ребенка, бедная я несчастная, бедная маленькая Эленор, отверженная, покинутая». Закрыв лицо ладошками и жалобно всхлипывая, она бросилась в кресло. Я хотел ласково погладить ее, прежде чем уйти, но сделать это было суждено другому. Дверь открылась, в читальню кто-то вошел, и не кто-то, а лорд Килмарнок, собственной персоной, вошел в безупречнейшем вечернем костюме, в туфлях, не лакированных, а из матовой мягкой замши, с лицом блестящим от крема и оцепенело торчащим вперед носом. Слегка склонив голову на бок, он посмотрел из-под коса очерченных бровей на рыдавшую в кулачки Эленор, подошел к ее креслу и тыльной стороной пальца успокоительно погладил ее по щеке. Раскрыв рот от удивления, она взглянула на незнакомца полными слез глазами, вскочила со стула и точно ласочка умчалась через вторую дверь, ту, что находилась напротив застекленной. Он все так же задумчиво поглядел ей вслед. Затем, важно, с отменным спокойствием повернулся ко мне. — Феликс, — сказал он, — у вас больше нет времени для раздумья. Я еду завтра с самого утра. Чтобы сопровождать меня в Шотландию, вам надо будет в течение ночи уложить свои вещи. Что вы решили?
— Милорд, — отвечал я глубоко признателен вам. Прошу на меня не гневаться, но я не чувствую себя в силах справиться с должностью, которую вы мне предложили. Полагаю, что мне лучше будет заблаговременно от нее отказаться и не сворачивать со своего прямого пути.
«Первое ваше положение, — возразил он, — я всерьез принять не могу. Что же касается остального, — он бросил взгляд на дверь, в которую скрылась Элинор, — то у меня создалось впечатление, что здесь у вас с делами покончено. Мне пришлось собраться с духом и сказать, — я должен покончить еще с одним делом, милорд, и мне остается только пожелать вашему лордству счастливого пути». Он опустил голову и вновь медленно поднял ее только за тем, чтобы, сделав над собой мучительное усилие, посмотреть мне в глаза. — А вы не боитесь, Феликс, — проговорил он, — принять решение, которое роковым образом отзовется на всей вашей жизни? —
Я принял его, милорд, именно потому, что боюсь этого.
— Иными словами, вы боитесь не справиться с должностью, которую я вам предлагаю? Тем не менее, я остаюсь в полной уверенности, что вы заодно со мной считаете, что вам подобает куда более высокое место. В моем предложении содержатся возможности, которых вы, видимо, недоучитываете, отвечая мне отказом. Существуют случаи адаптации. Вы могли бы однажды проснуться лордом Килмарнаком и наследником всего моего состояния. Это был сногсшибательный довод. Он пустил в ход все средства. Сотни мыслей зароились у меня в мозгу, но в единую мысль — взять назад свой отказ — они не складывались. Его предложение сулило мне жалкое лордство, жалкое в глазах людей и лишенное подлинного достоинства. Но не это было главное. Главное, что неведающий сомнений инстинкт противился такой даренной и к тому же подмоченной действительности, предпочитая ей царство игры и мечты, то есть самовластие фантазии. Когда я еще ребенком просыпался с твердым решением быть 18-летним принцем по имени Карл и наслаждался этим чистым и чарующим вымыслом ровно столько, сколько мне хотелось, это было настоящее, а не то, что в своих попечениях обо мне предлагал лорд со своим оцепенелым носом. Я очень быстро и кратко суммировал мысли, молниеносно проносившиеся у меня в мозгу, и твердо заявил: «Прошу прощения, милорд, если мой ответ вновь ограничится пожеланием вам счастливого пути». Он побледнел, и я вдруг увидел, что у него дрожит подбородок. «Найдется ли человек, у которого достанет жестокости бронить меня за то, что и у меня покраснели, может быть, даже увлажнились глаза? Нет-нет, только чуточку покраснели. Участие участием, но подлец тот, кто бы в ответ не испытал благодарности». Я сказал: «Милорд, не принимайте это так близко к сердцу. Вы встретились со мной и за дня в день меня видели. Моя юность внушила вам участие, и я всей душой благодарен вам. Но ведь с этим участием дело обстоит очень случайно. Вы могли не менее участливо отнестись и к другому. Простите, мне не хотелось бы причинять вам боль или умолить честь, которую вы мне оказали, но пусть я такой, каков я есть. Каждый ведь бывает таким, каков он есть, и только однажды. Но вокруг миллионы людей, одного со мной возраста и стати, и за исключением малой талики самобытности, все мы одинаковы. Я знал женщину. В ней все мои сверстники гуртом возбуждали участие. По существу это и с вами так. А молодые люди есть везде и всюду. Сейчас вы вернетесь в Шотландию. Да разве там они хуже представлены? И разве именно я вам нужен для проявления участия? Там они ходят в клетчатых юбочках и с голыми ногами. Ведь это же прелесть, что такое. Из них вы сумеете выбрать себе великолепного камердинера, вы будете болтать с ним по-гельски и под конец, возможно, усыновите его. Пусть поначалу это будет немножко нескладный лорд, потом он привыкнет, а все-таки он уроженец страны.
Мне этот юноша представляется до того привлекательным, что я твердо уверен, знакомство с ним непременно заставит вас позабыть о случайной встрече со мной. Пусть же воспоминания о ней останутся на мою долю. Так будет надежнее, потому что, смею вас заверить, никакое время не изгладит из моей благодарной памяти дни, когда я вас обслуживал, давал вам советы, какие выбрать сигары, и радовался тому мимолетному участию, которое вы во мне приняли. И кушайте побольше, милорд, если мне позволено просить вас об этом, ибо ни один человек на свете не в состоянии сочувствовать вам в вашем самоотрицании. Вот что я говорил. И какое-то благотворное действие мои слова все же на него оказали, хотя при упоминании о юноше в пестрой юбочке он и качнул головой. Потом он улыбнулся своим прекрасным и печальным ртом, точь-в-точь, как в тот раз, когда я упрекнул его за самоотрицание, снял с пальца великолепный смарагд, которым я часто любовался на его руке и на который я смотрю и сейчас, когда пишу эти строки. Он не надел мне его на палец, нет, этого он не сделал. Он протянул его мне и сказал очень тихим, надломленным голосом: «Возьмите это кольцо, я так хочу. Благодарю вас, будьте здоровы». Затем он повернулся и ушел. У меня нет слов, чтобы описать деликатность и великодушие этого человека. Вот и все об Элинор Твентимен и лорде Килмарнаке.